Глава 10. В плену. Время Пашка, конечно, определить точно не мог, но солнце двигалось по небу, и он подсчитал, что прошло больше часа. Он ломал голову, чем бы заняться. Может, бросить этот проклятый костер и побежать к неандертальцам, предупредить их об опасности? Но Пашка хорошо знал, чем кончается такая беготня – реанимацией. Достаточно представить себя на их месте. Прибегает к тебе какой-то марсианин и начинает на своем языке или на языке твоих злейших врагов что-то втолковывать. Да ты вытащишь бластер и начнешь стрелять. Какое счастье, что здесь нет бластеров, подумал Пашка, прервав ход своих тревожных мыслей. А то меня давно бы кто-нибудь пристрелил. Наверное, это очень разумно с точки зрения эволюции. Пока люди дикие, у них дубинки и камни, а пушки и бомбардировщики они изобретают только когда становятся культурными. Что-то в собственных рассуждениях Пашке не понравилось, но ему не хотелось особенно задумываться. Пашка был человеком действия, а не рассуждений. Человеку действия хочется действовать. Человеку действия противно сидеть у костра и подкладывать в него дровишки, которые, кстати, кончаются, а это значит, надо идти собирать хворост или ломать сухие ветки. Но такой труд не для великого охотника. К тому же, Пашка, хочешь не хочешь, должен был помнить, что сам он не троглодит, а школьник, живет в 21 веке и проходит практику по истории. И снимает фильм. А раз он снимает фильм, то неплохо бы придумать интересный сюжет. У костра ничего интересного не снимешь. Значит, надо идти искать этот сюжет, как делают все киношники. В берлогу к пещерному медведю соваться глупо. Он тебя голыми лапами одолеет. Ловить за хвост саблезубого тигра, отыскать гигантского оленя, у которого рога в размахе 4 метра, такие висят в кабинете у Ричарда. Пашка перебирал в уме всякие варианты, хотя заранее знал, куда пойдет. Конечно же, он отыщет мамонтов, подберется к ним поближе и сделает фильм, что надо. Пашка даже знал, где искать мамонтов. Там, где проходит тропа, на водопой. Он высунулся из пещеры. Зарядил мелкий дождик, порывами дул ветер. Жалко, что мама отняла охотничий пояс. Жестокие все-таки здесь нравы. Погоди, погоди. Мама велела снять пояс, чтобы злобный медведь видел, как она наказывает Пашку. А куда она дела пояс? Кинула его в угол, где все спят, на шкуры. Пашка нагнулся, пошарил и сразу нашел свой пояс. Значит, мама на самом деле не собиралась лишать его звания охотника. Эта мысль Пашку порадовала. Он снова надел пояс и сунул в карман последний кусок мяса, что лежал возле костра. Вдруг захочется есть. Потом Пашка полюбовался своим кинжалом, обмотал его с одного конца липучей лианой, затем куском старой кожи, чтобы было удобно держать в руке.
Теперь, звери, берегитесь. Идет хозяин тайги.
На прощание Пашка позаботился о костре. Он подложил два последних больших полена, пошуровал, чтобы лучше горело, до его возвращения хватит. За день, проведенный в первобытной эпохе, Пашка немного научился осторожности. Он уже не бросался в кусты или в речку, не посмотрев сначала, кто там может его поджидать. Поэтому он простоял целую минуту, положив руку на кинжал. Тихо. Птицы перекликаются. Значит, никого не боятся. Пашка подобрал с земли палку, крепкую и достаточно длинную, чтобы можно было пошарить ею в кустах, проверить, нет ли там скорпиона или змеи, и пошел в гору, туда, где лес редел, и начинались округлые холмы с редкими деревьями на склонах. Он шел по лесу и уже узнавал знакомые места. Вот здесь он запутался в паутине. А вон там мамонты растерзали саблезубого тигра. Пашка взглянул на небо. Не напал бы птеродактиль. Ну как можно было так подумать? Птеродактили вымерли вместе с динозаврами. Они ведь и были летающими динозаврами. В ледниковый период динозавров вообще не осталось. А если бы остались, то погибли бы от холода. Во времена динозавров климат на Земле был влажным и теплым, как в парнике. Но в течение многих тысяч лет ледники наступали с севера, изгоняя все живое. Остались только те существа, которые не боятся холода. Вот, например, мамонты. У них шерсть до земли, или медведи и саблезубые тигры. Они, как современные уссурийские тигры, зимы не боятся. Ну и люди, конечно. Они к тому времени уже знали, как одеваться в шкуры, как греться в пещерах, и приручили огонь. Даже вон придумали должность – дежурный у костра. Пашка миновал то место, где погиб саблезубый тигр. Волки и коршуны сделали свое дело. На земле валялись лишь разбросанные кости. Даже клыки пропали. Может, здесь кто-то побывал не глупее Пашки и сообразил, какое это хорошее оружие. В траве еще суетились мелкие зверюшки, которые полакомились тигром и теперь, наверное, ждали, что человек убьет для них еще одного. «Не дождетесь», — сказал Пашка. «Я сегодня на мирной тропе». Он пошел дальше. Шел он долго, где-то с полчаса, пока, наконец, не добрался до вершины холма. Перед ним открылся великолепный вид на холмистую равнину. Далеко-далеко на горизонте ее пересекали голубые горы, на которых лежал снег. В долине паслись стада различных животных. В основном они были похожи на современных, но все же чем-то отличались от них. Наконец-то Пашка увидел гигантских ископаемых лосей с рогами-крышами, несколько семейств мамонтов, диких быков и антилоп и даже животное, напоминающее мохнатого жирафа. Пашка подумал, что, наверное, пора назад в пещеру, но потом решил, что троглодиты вряд ли вернутся из своего военного похода так скоро. Значит, можно пройти еще немного и попытаться снять мамонтов. Пашка быстро пошел вниз по склону холма. По дороге ничего с ним не произошло, если не считать, что он чуть было не наступил на большую желтую змею, которая, увидев Пашку, громко зашипела, может, сама испугалась больше его. Она скользнула в траву и пропала. Но выяснилось, что добраться до мамонтов не так просто. То ли они издевались над Пашкой и не спеша отходили, когда он приближался, то ли это был просто обман зрения. Все время казалось, что они ближе, чем обнаруживалось потом. Но Пашка не сдавался. Он припустил по склону, пригибаясь, чтобы не вспугнуть стадо, и через несколько минут подобрался уже достаточно близко, чтобы начать съемки. Сами мамонты были очень внушительными. Горы шерсти и мяса, пивни такие, такие. Вдруг Пашку осенило. Когда он научит свое племя охотиться на мамонтов, делать луки и копать ямы-ловушки, надо будет отпиливать у мамонтов бивни, а потом натягивать на них брезент. Получатся замечательные палатки. Правда, сообразил Пашка, придется еще придумать пилу и брезент. Один из мамонтов словно услышал Пашкины мысли, такие опасные для жизни, и, вытянув хобот, громко затрубил. Другие мамонты перестали пастись и насторожились. Мамонтенок кинулся под брюхо матери и скрылся под ее свисающей шерстью. Вожак медленно пошел к Пашке. Он, не переставая, трубил, предупреждая остальных животных в степи. «Осторожно! Среди нас есть пришелец!» Пашка до последней секунды очень надеялся, что мамонт направляется не к нему, а просто вообще в его сторону по своим делам. Но не тут-то было. Маленькие черные глазки мамонта отыскали в траве присевшего Пашку, и трубный рев стал еще громче. Пашке показалось, что он различает в нем слова.
«Вот он! Я его вижу! Сейчас я его растопчу!»
И тут Пашка понял, что его в самом деле собираются растоптать, как того саблезубого тигра. И тогда Пашка кинулся прочь, еще быстрее, чем бежал сюда, и, конечно, врезался в стадо волосатых буйволов. Они, правда, его не тронули, но подняли головы, перестали жевать и с интересом смотрели, догонит мамонт человека или нет. На бегу Пашка успел обернуться, преследователь уже совсем близко. Он даже наклонил голову, чтобы было удобнее поддеть человека бивнями и подкинуть в воздух. Пашка бежал, как заяц, виляя и пригнувшись, но тут споткнулся о камень и покатился по земле. Бывает, так ударишься, что никакой мамонт тебе уже не страшен. Это случилось и с Пашкой. Он схватился обеими руками за ногу и скорчился в высокой траве. А мамонт его потерял. Когда боль чуть-чуть отступила, Пашка осторожно оглянулся и увидел сквозь траву, что мамонт стоит всего в 20 шагах и поводит головой, отыскивая, куда же делся нахальный человечек. Пашка замер. Он старался думать только о том, как болит нога.
Мамонт затрубил громче прежнего и, покачивая головой, пошел прочь. В его реве Пашке послышалось сожаление. «Ну что за чепуха? Видно, я старею. Одного человеческого детеныша растоптать не смог».
Убедившись, что мамонт ушел, Пашка поднялся и, прихрамывая, двинулся в другую сторону. Сейчас он дойдет до того дерева, а там осмотрится и сообразит, как побыстрее добраться до пещеры. Пашка дошел до высокого раскидистого клена и стал вспоминать, откуда же он пришел. Но ничего вспомнить не успел, потому что его толкнули в спину, он повалился носом в траву и только подумал, как же мамонт умудрился подкрасться сзади. И тут его стукнули по голове, да так сильно, что Пашка отключился. Конечно, он не знал, что отключился, и лишь придя в себя, понял, кто и как вывел его из строя. Пашка лежал на спине, и потому первое, что он увидел, было небо, по которому бежали серые облака. И тут же, загораживая облака, к нему склонились дикие морды страшных чудовищ. Пашка снова зажмурился, чтобы скорее проснуться и понять, это кошмарный сон. Он открыл глаза. Вокруг сидели неандертальцы, штук 6 или 7, и смотрели на Пашку с отвращением, как на урода. На самом-то деле не люди, а неандертальцы некрасивы. Это каждый человек знает. Один из дикарей, самый старый, с седой щетиной, на скошенном подбородке, скривил и без того страшную рожу и, протянув лапу, сорвал с Пашкиной шеи амулетик. Чудовище рассматривало шарик с удивлением, но Пашка заметил, что и у седого неандертальца такой же шарик. И у этого тоже. И у того. Наверное, у них мода на шарики, а вот людям их носить не положено. Господи! Испугался Пашка. А если они решат, что я убил того неандертальца? «Послушайте», — сказал он, — «чтобы не было недоразумения, я никакого отношения к здешним делам не имею. Я здесь на учебной практике». Неандертальцы моргали, ничего не понимая.
«Эй!»
— вдруг сказал один из них.
«Шпот! Шпот!»
– произнесли остальные.
«Слом?»
– спросил первый неандерталец.
«Слом! Ма-ма-ма!»
– ответили ему. Старый неандерталец, у которого поседела вся шерсть, вытащил кинжал, такой же, как у Пашки.
«Хрк!»
— спросил седой неандерталец.
«Хрк!»
— ответили ему товарищи.
«Слом хрк! Напх! Трень слом трк!»
«Подождите!» — попытался образумить их Пашка. «Вы ошибаетесь? Я не сделал ничего плохого вашим друзьям и родственникам. Я даже искал вас, чтобы предупредить об опасности. Мы, люди будущего, всегда за мир и против войны». Неандертальцы начали переговариваться.
Шпот, ба, ба, ла, смык. Смычок, хрк. Смык, буси, слом, хрк. Шпот, кана.
Пашка внимательно прислушался к разговору. Язык неандертальцев был куда проще языка кроманьонцев. Пашка догадался, что шпот относится к нему. Хрк, ясное дело, убивать или смерть. А кана значит не надо или нет. Другие слова пока оставались непонятными, но можно было догадаться.
«Шпот – смычок»,
– сказал Пашка.
«Хрк – кана».
Как только неандертальцы услышали, что пленник говорит на их языке, они ударились в панику. Он приказывает им не убивать человеческого детеныша. Неандертальцы заверещали. Некоторые вскочили, собираясь бежать. На крики из кустов вышел вождь, а может, колдун. Он не был вооружен, зато раскрашен, как новогодняя елка. На лохматой, никогда не чесанной голове сидела набекрень корона из птичьих перьев. С нее свисали хвостики горностаев. На колдуне была широкая юбка из тростника и такое количество браслетов и ожерелий, что хватило бы на дикарский дом моделей. Браслеты и другие украшения были сделаны из ракушек, камешков, орехов, сушеных яблок, корешков и дохлых жуков. На подбородке у колдуна росла белая реденькая бороденка. Лицо морщинистое, грязное, но глаза сверкают отчаянно, будто он напился хмельного зелья.
«Пр-рака?»
– спросил колдун. Все наперебой стали объяснять, что шпот, да не просто шпот, а шпот, смык, смычок, попался им в лапы, и теперь его придется слом, а потом хрк. Но дело в том, что смычок говорит на языке настоящих чу и носит на шее костяной шарик. Колдун выслушал соплеменников, затем сам принялся кричать, чтобы заглушить их крики. И чем громче он кричал, тем невнятнее звучали междометия, которые выскакивали из его губастого рта. Он даже принялся подпрыгивать на месте. Это выглядело почти смешно, только Пашка, конечно, не смеялся, потому что у неандертальцев наверняка нет чувства юмора. И тут он сделал величайшее биологическое открытие. Человека от всего прочего животного мира отличает чувство юмора. Попробуйте рассказать анекдот корове или даже обезьяне, или хотя бы дураку. Никто из них и бровью не поведет. Колдун прыгал, кричал, слюна капала у него изо рта, и он все чаще глядел на Пашку, все ближе подпрыгивал к нему. Пашка сел, хотя голова раскалывалась. Он бы с радостью удрал, но удирать было некуда. Колдун, вероятно, устал, потому что прыгал и кричал уже без злости. Может, все закончилось бы миром, но тут на поляну вышел, шатаясь, окровавленный неандерталец. Он захрипел и опустился на руки соплеменникам. Из горла его вырывались отдельные слова. Некоторые из них были Пашке знакомы.
Хрк, слом, масса, вакаса, слом, хрк, кана, он, бор, мот.
Пашка с ужасом понял, что неандерталец попал в засаду, которую устроил злобный медведь.
«Я же предупреждал!» — сказал Пашка. «Теперь вам всем нужно отсюда уйти!»
Лучше бы он молчал.
И кто его тянул за язык?
Неандертальцы вспомнили, что у них есть пленник, и стали поглядывать на Пашку.
А раненый злобно зарычал и сказал, что этого смокного смыча надо было хркнуть, как члика.
Он протянул к Пашке громадные лапы, но, к счастью, силы оставили его, и он потерял сознание.
Зато ожил колдун.
Он вновь начал вопить, и, послушавшись его, неандертальцы, точно как в старинной книжке об африканских дикарях, подтащили Пашку к сухому дереву и привязали к стволу гибкими лианами. От этих чу воняло псиной, по их шерсти прыгали блохи и ползали какие-то мелкие насекомые. К Пашкиным ногам сложили кучу хвороста. С ним собирались сделать то же, что сделали английские оккупанты с отважной девушкой Жанной Д'Арк, то есть сжечь на костре. Молодая, но уродливая неандерталка притащила деревянную раму, на которой был натянут кусок кожи, и начала бить палкой по этому барабану.
«Значит, они уже музыку придумали?»
Из костра, который весело горел в тени скал, колдун вытащил головню и поднес к Пашкиному носу. Но сразу поджигать хворост не стал, а решил сперва поколдовать. Видно, хотел, чтобы из Пашки получился славный жареный мальчик.
«Я костлявый», — сказал Пашка колдуну. «Шпот, смык, ам-ам, не годится».
«Хрк, да», — ответил колдун. «Ам-ам, не надо. Чу, шпотов, не ам-ам».
«Ну, хоть есть меня не будут, уже приятнее», — подумал Пашка. Наконец, колдун произнес все нужные колдовские слова и, поплясав на радость своим соплеменникам, завизжал, словно его режут. Потом поднес головню к хворосту. Тут уж Пашке стало не до шуток.
«Прекратите сейчас же!» — закричал он.
В ответ неандертальцы загоготали.
«Я буду жаловаться! Вызовите ко мне вашего главного начальника!»
Колдун дотронулся головней до хвороста. Хворостины были сухие, тонкие, они занялись сразу, и пошел белый дым.
«Мама!» — завопил Пашка. «Мамочка! Что же это творится?»